говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи, благослови. Добрый вечер, братья и сестры. Мы в прямом эфире на нашем прекрасном, родном всем нам радио «Радонеж». Сегодня в прямом эфире с вами Владимир Николаевич Крупин. Уже мы с вами встречались, и дай Бог, кажется, не последний раз, и чтобы сегодня прошло у нас все хорошо, с пользой для сердца, ума и души. Вот пока я тут не был, появилась на столике прекраснейшая, даже не могу сказать статуэтка, великая награда такая, сверкающая такая, хрусталь, золото, крестик. Это и читаю, зачитываю с радостью и торжеством. Радио «Радонеж» награждается как лучшая радиостанция УКВ, КВ, СВ, ДВ, диапазона. Вот так, товарищи, мы с вами заработали какую высокую награду. Это не какие-то там эхи и всякие... серебряные, моросящие дожди. Это у нас серьезно все. Придется начать с не очень веселых тем, но совершенно необходимых. Во-первых, я когда сюда шел, и меня узнали, сказали, вы будете, я говорю, вот буду на радио «Радонеж», будете о Дзержинском говорить? Конечно, придется сказать о Дзержинском свое мнение. Конечно, я против восстановления его памятника. Не от того, что прошлое не возвращается. Оно может вернуться, как мы убедились, и даже еще в худшем варианте. Но вместе с тем, вы знаете, напоминание о таком человеке, оно, в общем, вряд ли что-то хорошее внесет. Может быть, те, которые ратуют за возвращение памятника, они говорят, мне кажется, что это вот очень доминанта площади, вот это слово доминанта площади. Я могу напомнить, что на этом месте была великая доминанта фонтан. Удивительный фонтан, который любили все извозчики Москвы, потому что приезжали поить лошадей. Потом этот фонтан перенесли на теперешний Ленинский проспект к зданию Академии наук. Поэтому лучше бы вернуть фонтан сюда, на это место. Фонтан, он был удивительный, решетки были замечательные, и это было такое освежающее. А может быть, те, кто ратует за Дзержинского как за личность, они начинают говорить, что вот он заботился о беспризорниках, но он вначале, перед тем, как заботиться о беспризорниках, он сделал беспризорников. Потому что, вы знаете, может быть, вы не читали романа Гуля. Роман Гуль – это бесспорный писатель, который описал многие ужасы революции, гражданской войны. В том числе он описал деятельность Дзержинского. Ну, даже не хочу рассказывать какие-то вещи, но когда он принимал на работу Дзержинский, он ввел нового работника в подвал, и при нем его работник это расстрелил при великом нашем любителе сирот Дзержинском. Он поляк, а поляки, они исторически ненавидят Россию и русских. Поэтому обольщаться этой личностью совершенно нельзя и не нужно. Я бы вообще даже... они все нам повторяют, что вот во Франции, мол, и тем, и другим стоят памятники, и у нас и белые, и красные тоже за Россию погибали, и давайте им тем, и другим оставим. А вы знаете, что ни тем, ни другим не надо оставлять, потому что это была братоубийственная война. Мы православное государство. Мы государство, которое впервые в мире прокладывает путь симфонии. Симфонии государства и церкви. Вот такие памятники надо оставлять. Вон появился около Кремля прекраснейший памятник патриарху. И вот такие памятники, это да, кресты поклонные. Убирать вечные огни, эти сатанинские огни, которые выбивают, из бездны выбиваются, да еще и заставляют молодых людей в день свадьбы еще и идти туда с поклоном, с веночками к этому огню. Это огонь из бездны идет. Какой же это вечный огонь? Это же глупость полнейшая. Перекрыть газовую горелку, вот и все. И, по крайней мере, газа больше на кухнях будет у кухонных хозяек для приготовления ужина и завтрака. Поэтому, конечно, все-таки надо уже, если мы говорим о духовном преображении России, так надо говорить еще и о том, чтобы отряхнуть с ног, как говорится в Писании, когда не примут вас в этом городе, трясите прах со своих ног. Вот этот прах надо отряхнуть. Поэтому я категорически против его возвращения, Дзержинского. И вообще, я еще вот даже говорил, и я в этом отношении высказывал, это мне нужно объяснить свою позицию в отношении Мавзолея, потому что деятельность, скажем, Зюганова Геннадия Андреевича как личности во многом я одобряю, потому что он искренне заботится о нуждах народа. Он из простых семей, он из учителей, образованный человек, и он понимает нужды чаяния народа. И в этом отношении он человек лично не зажравшийся, не заболтавшийся. И, например, они сделали в компартии такое движение «Русский лад» памяти Василия Белова. Они делают тут очень много добрых дел в защиту школы. В защиту школы, в защиту русского языка, в защиту русской литературы. Вот недавно я участвовал, например, в проведении праздновать дня рождения Александра Сергеевича Пушкина на выставке на ВДНХ. Например, еще простой пример. Вот я близко знаю деятельность журнала «Литература в школе». Очень хороший журнал. 100 лет ему исполнилось, 100 лет, и журнал умирает. Умирает журнал, и редакция отчаянно писала письма всем. И в «Единую Россию», и либеральным демократам, и справедливцам. И только-только КПРФ откликнулась и помогла журнал спасти. И в этом отношении, конечно, но... В чем я, конечно, не согласен категорически, это, конечно, в том, что они держатся за мавзолей. Я им говорю, ну неужели мавзолей ваша главная святыня? Ну неужели здание, которое напоминает алтарь сатаны пергамский, неужели, причем в нем внутри лежит даже не труп, лежит мумия, сделанная на основе трупа. Вот вдумайтесь в это. Вдумайтесь, чему тут молиться, чему кланяться, куда нести венки. И это отношение, конечно, убрать. И потом, если... Есть в ленинском наследии что-то полезное, оно, несомненно, есть. Я даже не сомневаюсь, что не мог Ленин за такую огромнейшую свою жизнь, занятие экономикой и философией, уже говорить, что все вредно России, когда он требовал расстрела священников как можно больше. Если он такой сильный экономист, тогда напомню выступление его на выступлении партийно-хозяйственного актива, по-моему, 22-й год, ноябрь, это легко уточнить, когда он стал говорить, что сырье России должно спасти мировую экономику. Без возмезда, где бы оно ни было. И многие-многие дела. Поэтому обольщаться деяниями большевиков совершенно не нужно. Кстати говоря, тот, кто в защиту Ленина выступает, кто в защиту Сталина, так я, мне кажется, если их положить на весы, то в этом отношении Сталин, конечно, перевесит, потому что кто же свалил Троцкого? Конечно, и Ленин называл Троцкого Иудушка Головлев, Иудушка Троцкий, но все-таки с Троцким покончил Сталин, так сказать, спасибо ему за это. А что касается как личности, тут тоже мы не можем обольщаться. Вот, говорят, он в семинаре учился, он знал и все, но вы знаете, когда ведь... Он все-таки революционер и бунтарь. Почему из семинария его исключили? Потому что вот он читал, ну, мы же знаем, как чтецы читают, вот там 12 раз «Господи помилуй», даже 40 раз «Господи помилуй». Он читал, сказал «Господи помилуй» и замолчал. И вот ему глядят, говорит, ну что Иосиф, если Бог есть, так он не с одного раза меня услышит. Вот так он мог грубо сказать. И поэтому, конечно, вы знаете, вот когда он пригласил митрополита Николая, других, и когда уже вернули из ссылок, из тюрем священников, открыли семинарий, академию, то ведь это было сделано, в общем-то, не из любви к России, это было сделано в угоду мировому сообществу. Который, потому что там пропаганда против помощи России, против помощи Советскому Союзу была совершенно сильной во всем мире. Вся Европа на нас шла. И главным аргументом против России, против коммунистов, против Советской Армии было то, что в России... угнетают священство, сажают в тюрьмы, церкви разрушают, богослужебную литературу сжигают, уничтожают. И правильно говорили, так оно все и было. И поэтому, чтобы доказать, тем более перед Тегеранской конференцией, вот этот и был сделан такой жест. В общем, конечно, слава Богу, что это произошло, но, повторяю, что это уж вряд ли из особой любви. Потом есть какие-то умилительные рассказы, что вот он летал над Москвой с иконой Казанской Божией Матери, он был в Матроновке, тут мы этого не знаем. И, ну, Бог знает это, Бог знает. Но, повторяю, что нам не надо ни кумиров строить, ни обольщаться в каких-то исторических личностях. Вот я был в Париже. И причем настаивают, что «а как же, ну как же не посетить могилу Наполеона, ну как же?» Прямо насильно запихивают туда. А там же к ней, чтобы идти к этой могиле, надо наклониться обязательно, сделать поклон, там так просто к ней не подойдешь. Конечно, я не пошел, потому что я действительно притеча сатаны. Но они-то считают, что он победитель. Он же, бросив на Березине своих солдат, взорвав запасные мосты через Березину, ускакал в Париж. Бросил войско совершенно, как самый последний трус с зайчьим дрожащим хвостиком прибежал в Париж. И объявил, что он покорил Россию, Москву. Он победитель. Так мало того, вот что такое, или католики такие, или протестанты такие. Ну, вот он бежит с острова Елены. Газеты пишут. корсиканское чудовище сбежало там из плена. Там. Потом дальше, а он высаживается на берегу, высаживается, по-моему, в Тулоне, по-моему, и идет к Парижу, и все газеты начинают писать: «Наполеон уже здесь, Наполеон здесь, мы приветствуем ваше императорское величество». То есть это вот такие лизоблюдские газеты, которые делают только все. Ведь, к сожалению, к величайшему сожалению, милые мои, мы живем в том обществе, где большинство людей теплохладные, и они будут всегда выжидать, за кого, к кому примыкать. Абсолютно. Это мышление желудочное совершенно. Желудочное. Вот санкции объявляют против нас санкций. Ну что такое санкции для русского человека? Ну нет таких санкций, которые могли бы нас что-то заставить изменить свои убеждения. И вдруг одна женщина говорит: «Ой, ну как же, вот я вот так люблю такой-то сыр, она называет сорт сыра, а его я уже не буду, этого сыра». Господи, Боже мой, думаю, она говорит человеку, который ел лебеду, крапиву, прошлогоднюю картошку, и ничего со мной не случилось. И поэтому, вы знаете, ни санкции, ничто нам не могут угрожать, и нам надо все-таки жить не по тому, куда нас ведет большинство, и когда толпа, куда толпа кричит, а туда, куда Господь Бог нас ведет. А Господь Бог нас говорит, что Россия – дом Пресвятой Богородицы, ничего с ней не случится, и никаких камланий, никаких шаманских завываний, то, что будет война, будет большая кровь. Да зачем? Вообще ж вы не молитесь-то? Вы вместо того, чтобы орать, чтобы молились, чтобы Господь отвел от нас свой гнев, а гнев праведный на нас движется. Так что давайте. Давайте помните о том, что мы сами виноваты во всех своих бедах. Это закон духовной жизни. Человек виноват прежде всего во всех бедах своих сам. И те недостатки, которые он замечает в других, прежде всего принадлежат ему. Так, ну все, у нас уже мигает фонарик. Добрый вечер.
Добрый вечер. Могу я уже задать свой вопрос?
Да, да, прошу вас.
Владимир Николаевич, здравствуйте. Я вас видела на концерте большого замечательного хора за икону Спасского монастыря. Вот скажите, пожалуйста, вы там даже выступали, скажите, а что вас связывает с этим монастырем и на чем зиждется ваша дружба с ним?
Ой, какой хороший вопрос, слава Богу. Вы знаете, конечно, этот хор, конечно, у нас много вообще, мы не можем выделить какой-то хор. Например, я сразу вспомнил Благовец, белорусский, минский хор. Белорусская экзархата, замечательнейший хор. Потом, конечно, хор и Свято Данилова монастыря. Но за икону Спасский он какой-то такой хор, ну, ни на кого не похожий. Вот у него программа была, они сделали программу «Первое действие, как вся духовное песнопение», которое каждый раз у них обновляется, каждый раз. И нет у них концерта, похожих похожих концертов. Они все время что-то вносят новое. А второе отделение они обычно делают к тому событию, которое в это время в стране отмечается. В данном случае это была военные были песни, но это, конечно, не забываю. И какие певцы, какие голоса, Господи, Боже мой! Я уж не буду называть по фамилиям, чтобы кого-то там вдруг забуду обидеть, но это хор — исключительное явление для нас. А что связывает, это я даже теперь и забыл даже. Лет 5, может быть, 6 меня пригласили, там у них есть школа православной молодежи Москвы. И вот я там у них бывал и несколько читал лекции на тему древнерусская литература, потом вообще на тему православия и литература. Ну, связано с моей профессией. И, ну, как-то подружились. Они недавно приезжали ко мне. Там у меня есть махонький крохотный домик в Подмосковье. Такое было нашествие. Там человек 25 приехал. Там у меня очень прекраснейший отец Иосаф. Там это архимандрит Петр. Вот надо помолиться. Он перенес сейчас болезнь. Дай Бог ему скорейшего выздоровления. Архимандрит Петр Афанасьев, он же... Почему хор такой замечательный? Почему такой хор? Да потому что он был главный дирижер Московской филармонии, если я не ошибаюсь. Он и в Большом театре. То есть он огромный специалист в хоровом пении. Конечно, он не мог не сделать один из лучших хоров нашей церкви, не только нашей церкви, вообще нашей культуры, русской, российской, общемировой. Да, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Вы знаете, я хочу возвратиться к началу вашей речи. Вот мы все спорим о личностях там Ленина, Сталина и так далее. Но хотя, между прочим, если говорить о личности Сталина, то нужно быть просто логичным, что ни одна война не может быть выиграна без руководства. Это же ведь ясно совершенно.
Конечно.
Народ не может взять палки и пойти там
конечно,
на врага.
Конечно.
Но дело-то не в этом. Я считаю, что главное, это у нас другая сейчас беда, что народ сам открывает дорогу злу тем, что он сотнями тысяч выбрасывает с кладбищ кресты и ставит камни на памятники своим родственникам, уничтожает последний символ спасения, который может ставиться даже не совсем верующего человека или неверующего, а сам несет металлические кресты на помойку или сжигает. Причем это все делается, некоторые даже спрашивают благословение у батюшек. Я считаю, что это такая кошмарная вещь. Недаром вот этот ИГИЛ на нас прется. С одной стороны, там это сатанизм этих педерастов американских и так далее. Потому что люди не понимают, что они делают со своими руками. То, что делал сюда сатана, боролся с крестом, это делают православные люди, уничтожая символ спасения. Вот как я считаю, что это именно и из-за этого тоже у нас происходят такие вот вещи.
Ну, милая сестричка, тут даже и вопроса нет. Я, естественно, с вами солидарен. Только в одном месте я не очень согласен. Я думаю, что ни один священник не даст благословения снести крест. Может быть, кому он скажет, давайте, если этот устарел, давайте сделаем новый. Так более того, вы знаете, все-таки люди у нас существует у нас богобоязнь, крестобоязнь. Вот я хоронил друга своего, главный библиограф был у меня на родине в Вятке, Кировской областной библиотеке, Виктор Георгиевич Фумихин. Прекраснейший человек, я так много многим обязан ему. Это был 86-й год. И крест заказан. Нет, нельзя. Нельзя. Я говорю, да как же нельзя? Нет, нельзя, вот, пожалуйста. И показывают бумагу. В самом деле, в бумаге черным по белому было, чтобы не было этой тематики, как было написано, тематики, церковной тематики. Но мне тут же рабочие сказали, ну, нормально же, люди видят, что можно мне довериться, что заливали внутрь памятников, там была бетонная такая крошка, цементная, как они ее называли, крошка такая, цементная, ну, керамзит или там какая-то, мраморно-цементная крошка такая, и внутрь заливали кресты. Так что вот если вот эти разрушить памятники бетона, там внутри кресты. А то, что вы говорите, это очень правильно. Так мало того, вы знаете, есть такое поверье, когда говорят, зачем камень-то класть? Ну, зачем серый камень гробовой? Зачем? Ведь это же придавливает там человека. Тяжело же ему дышать там, если мы будем говорить о его жизни. Это мало того, так еще даже там одна бабушка говорила, вот зачем оградки стоят? Зачем стоят оградки? На страшный суд как же будут переползать из этой оградки? Конечно, нет, кресты, крестов бесы боятся, нам-то чего бояться? Добрый вечер.
Нет?
Да, вас.
Добрый вечер.
Вас.
Владимир Николаевич, да. Можно вам вопрос задать?
Да, слушаю.
Я сама педагог, преподаю в школе, и мне бы очень интересовало узнать вашу позицию по поводу классической литературы в школе. Сейчас многие учителя даже отказываются от многих классических произведений в силу того, что многие слова непонятны современным детям, и просят вводить современную литературу. Какова ваша позиция по этому вопросу?
И моя позиция совершенно категорически консервативно. Не от того, что я уже человек в годах, а от того, что спасает нас только классика. Понимаете? Только классика. Вся эта теперешняя литература, все эти, знаете, словечки, которые сейчас есть, они нет. Вот, скажем, сейчас там все эти клёвы, все эти там, раньше, скажем, там кадриться, потом прикалываться, потом там вертухай, ну, все это уголовно-жаргонная тематика, потом это политическая стилистика. По фене ботают политики и нас этим заражают. И потом вот это язык замусоренный, это же мусор в душе начинает создаваться. А классика, что тут непонятного? Вот начинает, когда сторонники перехода, я помню вот эти Якунин, Кочетков, Павлов, Чистяков, священники, они требовали перехода на современное богослужение. Они говорили, что, мол, непонятно. Но это же совершенно дикий, глупый, какой-то детский довод. Как это непонятно? Так какой тебе непонятно? Ну, ты сходи на 10 литургий. Входи ты в церковь, что ж ты непонятного? Ну, если слово полку Игоря нам понятно, так что ж литургия-то непонятна? И поэтому и тут, какие непонятные слова в капитанской дочке? Не знаю, надо, классика спасает, классика. Классика спасает, а современно, вы знаете, надо все-таки на камне веры строить и на камне уже культуры, которая устоялась во временах и в веках. Поэтому, вот смотрите, например, ведь вот запихали изо всех сил тогда, носились, как списанные торбы с этим романом «Дети Арбата» и «Рыбаков». И что? затолкали в школьной программе, и что он долго там удержался? Нет, абсолютно. Или что, ну что, великий поэт Акуджава? Ну попробуйте в школе преподавать. И что, и надолго ли его хватит? Нет, вы знаете что? Потом идешь, я выступаю перед студентами, ай, Бродский, какая-нибудь девица, говорит, ой, мой любимый поэт. Я говорю, хорошо, читайте его, читайте наизусть. Ничего не знают. Если я люблю Тютчева, Блока, Есенина, так я и читать могу их, и Пушкина. А поэтому, конечно, классика, классика, и только классика. А как же, ведь это же она незыблема. Потом вообще пора добавлять в классику. Пора добавлять Державина, великих наших Тредьяковского, Сумарокова, Дмитрия, а величайший Крылов. Крылов, ну это же величина, потрясающая сила, величина. Крылов сделал для России много больше многих писателей. Скажем, те оставались в 19 веке, а он перешагнул 20-й, до сих пор с нами. Как же его не преподавать? Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Я вот переехала недавно в другую квартиру, ну, будем говорить, не совсем новую, на улицу Дзержинского. Мне прям, вы знаете, это вот кость в горле. И мне, я хочу, собираюсь вот к местной власти сходить, вот порекомендуйте мне литературу, мне же нужно как-то аргументированно убедить.
Вот, вот я уже назвал роман Гуль от Дзержинского. Вот. Посмотрите, роман. Имя Гуль, фамилия. Ну, видите, вот вы переехали на улицу Дзержинского, а Радонеж с вами переехал, так что не все потеряно, все нормально. Ну и вот я вспоминаю мальчика Мишу, который мне позвонил и попросил прочитать рассказы. Говорит, дедушка Володя, прочитайте рассказы. А у меня не было с собой книжки. А я вот пока, который, может, вопрос у вас созревает, а я вот для мальчика Миши и для... Ну, прочитаю... Ну, прочитаю рассказов несколько. Есть и такие грустные, есть и повеселее. Ну, вот, например, вот о Шукшине прочитаю рассказ. Он немножко грустный, но он вместе с теми жизнеутверждает такой вообще. Но он маленький. Все рассказы все маленькие, предупреждаю. «Черная рука». Но это не для Миши, для всех. «Помню, как один из ужасных дней своей жизни кончину Василия Шукшина, его похороны, гроб в доме кино. Я почти не был знаком с ним, не считать же две крохотные встречи. Одна на Писемского, где была редакция журнала «Наш современник», в котором вышла подборка моих маленьких рассказов «Зерна» в 11 номере 72 года. И в этом же номере были рассказы Шукшина. Я по телефону узнал, что номер вышел из печати и примчался в редакцию. А в коридоре увидел Шукшина и Леонида Фролова, ответственного секретаря журнала. «Вася», — сказал Фролов Шукшину, — «вот познакомься, Володя, с тобой в одном номере вышел». «А», — весело сказал Шукшин, подавая руку, — «вот из-за кого у меня рассказ зарезали». Совершенно внезапно даже для себя я обиженно воскликнул: «Да у меня их 10 зарезали». Шукшин засмеялся и предложил: «Пойдем Нагибина бить, их тут не смеют резать». Третьим в журнале по разделу прозы был Юрий Нагибин. Вот и вся встреча. Вторая была на 5-м этаже Литературной России, где касса и был день выплаты гонорара. За гонораром ли приходил Шукшин или по другим делам, я не знаю, но снова был на скорости, спешил к лифту, но к радости моей узнал меня, тормознул, пожал руку гораздо крепче, чем в первый раз, и обрадовал тем, что мои зерна ему понравились. «Только зачем вы торопитесь заканчивать?» «Для умных же, пишем, выпалил я. Додумают, сообразят. Так вот, умно-то и скажут, что писатель что-то побаивается. Я уже хотел напомнить, конечно, известному теорию малого раздражителя и то, что лучше всегда не договорить, чем переговорить, но он уже убежал». Вот и все встречи. Осень 74-го. Прощальная очередь от Белорусского вокзала, в которой стояли, так мне показалось, не люди, а огромные букеты цветов. Конечно, хотелось, чтобы Шукшин упокоился на родине, но его окружение и начальство Госкино сделали все, чтобы могила была в престижном месте, то есть на Новодевичьем кладбище, где она и поныне. Может, оно и неплохо, но я помню, как лучший друг Шукшина Василий Белов не раз говорил, что писателю после земной смерти надо быть на родине. Кстати говоря, и Василий Белов, и Валентин Распутин упокоились на родине. Лето 79-го. Дальше читаю. Лето 79-го. Сростки. Море людей. 50-летие Шукшина. Всего ему 50, а уже 5 лет как похоронили. Огромные два самолета. Московская делегация, в которой сплошь киношные знаменитости. Есть на кого посмотреть. Нас, писателей, мало. Нас никто в лицо не знает. И не надо. Просто хожу по улицам, выхожу к реке, представляю здесь Шукшина по его рассказам. Подошел молодой мужчина. «Чего, к Ваське приехал?» «Какой же это Васька? Это великий русский писатель Василий Макарович Шукшин». «Ну, кому Василий Макарович? Карте, для меня Васька». «Почему именно так?» — спросил. Мужчина пристально посмотрел на меня, выдержал паузу и, качнув головой, значительно произнес: «Брат». Но у него не было братьев. Насколько я знаю, сестра Наташа, она здесь, Наталья Макаровна. Ну вот ты сам посуди, сказал мужчина. Сам разберешься. Чего мне врать, брат? Мать меня всю жизнь скрывала. Я не осуждаю. Ведь как это для нее? А что? Ну что, один сын Москву покорил, до космоса взлетел, а другой с утра у магазина. А как не пить, если мной мать пожертвовала? Коля говорит, мне двоих учить не вытянуть. Ты уж, Коля, терпи. Терплю. Вот деньги собираю на могилу брату съездить. А как ты думаешь, надо поклониться? Надо, вздохнул я, понимаю, что придется помогать. Палец в карман. А вот если бы его здесь похоронили, тебе и деньги не надо было собирать. Пришел, поклонился, детство вспомнил. Проси перезахоронить. Он, конечно, рад бы был. И еще была встреча, очень памятная, но уже в Бийске, у церкви. Было утро дня, в который мы улетали. Поставил свечи о здравии, об упокоении, написал записочки, спросил женщину в годах. А бывал здесь Василий Макарович? Этого я не знаю. А вот Мария Сергеевна, когда к Наташе из Росток переехала, то ходила. Я ее хорошо знала. Раз, никогда не забыть, вот такое. Так же утро было раннее. Иду, она бежит. Бежит, рукой машет. Что такое? Ой, некогда, 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 бегу в церковь. А что? Вася приснился. Вася, руку пока. Правую руку, а рука вся черная. Мама говорит, иди, говорит, в храм, молись за меня. Видишь, рука черная, молись. Этой рукой, говорит, я рассказ верую написал. Грех, говорит, совершил великий. Вот рука и почернела. Рассказ верую в самом деле очень безбожный. Огромный поп пьет спирт, закусывает барсучим салом, пляшет, кричит верю в химизацию и электрификацию. Поневоле вспомнишь статьи святого Иоанна Кронштадтского о писателях, в частности о Толстом. Там речь о преисподней, где были осуждены и писатель, и разбойник. Горят и не сгорают вечно огне. Но под разбойником пламя уменьшается, а под писателем увеличивается. Как так, взывает писатель? Разбойник грабил, убивал, а я мухи не обидел. Но за разбойника молится, отвечает ему, и сам он кается. А твои книги продолжает читать, и они своим учением калечат умы и сердца. Но думаю я за великую любовь Шукшина к России, за наши молитвы о его душе, которая постоянна. Душа его упокоилась у престола Царя Небесного. Может быть, так дерзновенно думать, но был же и при жизни он защищен Божьим промыслом. Ведь как хорошо, что он не снял фильм о Степане Разине. Это мне Христе и разбойник. Эти виселицы в Астрахани, княжна в Волге, Казань в пожарищах. Нет, не надо. Даже в сценарии, как жестоко выписано убийство астраханских воевод. Тела их, пронзенные копьями, плывут и утопают. Очень киношно описано. Копья все меньше и меньше видны, идут ко дну. Но время-то какое было, не будем осуждать. Зато дивно спасающие душу рассказы о простых людях. Зато какая сильна в них защита России от профурсета, какая любовь к Отечеству. И сказка его притча до третьих петухов. Что говорить, а петухи в Сросках дивные. Так поют в Америке, слышно. Ну вот еще один тоже грустный рассказ в защиту школы нашей. Менталитет на корточках. Приехал в свое любимое Никольское еще затемно. Соседка разгребает дорогу от крыльца к улице. Поздоровались. «Слышали?» — говорит она. «Мы уже не Никольска, мы уже город Балашиха». Я даже не знал, что отвечать. «Газ, свет сейчас будет дороже», — рассуждает соседка. И вдруг вижу я, что у нее слезы появились. «Успокойтесь», — говорю. «Не последнее-то на нас нашествие. При капитализме живем. Значит, грабеж будет нарастать». «Я не об оплате, это мы переживем», — говорит она. «У меня уже старший работает». А младший, и тут она прямо в голос заплакала. «Что с вами?» «Извините», — сказала она. «Я объясню. Он пришел позавчера из школы. Мы все пообедали. Он вылез из-за стола, отошел к порогу и сел на корточки. Представляете, сел на корточки, вот как в Средней Азии сидят, на Кавказе, по телевизору показывают. Я говорю, ты что? Он говорит, у нас в школе все так сидят. Я вчера в школу. Перемена, и точно. Кто бегает, а большинство сидит вдоль стен на корточках. У нас же до этой везде сейчас много беженцев, а больше что, просто приехали. Дома и квартиры купили. Уже есть азербайджанские классы. В нашем из Чечни, армяне, узбеки. Русских мало. Учительница с ними бьется, они же плохо знают русский язык. А наши в это время сами с собой заняты, ничему не учатся. Я хотел в спецшколу младшего перевести, а там такие цены, что и на свет не останется. Я к директору. Что, они же у вас на корточках сидят. Она, я тоже удивляюсь. Спрашиваю наши, говорят, что привыкли, что удобно. Тогда я говорю, что же сами-то с ними так не сидите? А она что? Она что, руками развела? Говорит, пишите министру. Министру? Да он счастлив, что просвещение русских погибает. Вот такие рассказы грустные. Надо что-нибудь повеселее прочитать. Нет, не веселее, а вот такой об искусстве рассказ. Называется «Молоко киснет». Конечно, без прогресса никуда. Но в искусстве лучший прогресс – это следование традициям. Европа оттого вознесла русский модерн, что уже присытилась своими выкаблучниками. А так, модерн бездушен. Козе понятно, что это выдрючивание, есть обслуживание своего круга. Но свой круг хочет постоянно расширяться и влиять на все круги, и в наглую доказывает, что, например, черный квадрат – это гениально, это куб, это вечность, тайна, бесконечность. Всего наплетут. А Васнецовские три богатыря и Аленушка – это, мол, якобы раскрашены фотографии. Ну ладно, все это было. Оренбург, например, называл статуэтку, изображающую спокойного слона, пошлостью, а скульптурку слона вперед половой страсти, поднявшегося на дыбы, задравшего хобот, гениальный. Из романа «Люди, годы, жизнь». Все им бури хочется. Тот же черный квадрат. Дикость же, для дураков. Но горланят, загнали же испуганное правительство в необходимость покупать эту черноту за миллион. Ну ладно. Я расскажу об опыте, бывшем недавно. И, конечно, нашими ТВшниками, народу не рассказанным. О нем не рассказали. Опыт таков. На стене были помещены репродукции картин Нестерова, Левитана, Куинджи, Малевича, Шагала, Кустодиева, Кандинского, еще кого-то. Перед каждой картиной был поставлен столик, и на него был поставлен стакан молока. Молоко свежее, налито в стакан из одной банки. Вопрос, в каком стакане молоко скисло быстрее всех? Подсказать? Зачем? Все и так сразу сообразили. Конечно, у черного квадрата. Всех позднее у березовой рощи Куинджи. Вспомним ее радость, простор, свежее дыхание. Еще доказательства, показывающие не только пошлость, но и вред модернистов всяких. Коровы. Коровы прибавляют надой, когда звучит классическая музыка. И, соответственно, убавляют его при грохоте всяких тяжелых и легких металлистов. Курицы несутся лучше. Цветы цветут, а не вянут, когда слышат. А они слышат Чайковскую и Глинку. То есть коровам, траве и козе понятно то, что не доходит до демократических искусствоведов. Ну, давайте. Папаша Рекс, это про собачку. От детства до сего времени у меня было и есть очень много знакомых собак. Лучше бы и не было. Так тяжело вспоминать каждую. Какую убили, какую отравили, а которая сама умерла. И так медленно умирала, так страшно и долго слабела, так преданно и виновата глядела на тебя, и ты уже ничем не мог помочь. Уже к ветеринарам водили, уже все перепробовали, что хотелось только одного. Скорее бы отмучилась. И каждую помню. А сейчас у меня Найда. Честно сказать, не моя, соседская. Но когда приезжаю в Никольское, она от меня не отходит. Сижу за столом, поднимаю глаза, на крыльце Найда. Ей для радости даже одного моего взгляда хватает. Рыжая такая, большущая. Зимой бегать по двору свободно. Летом уделаю конура и цепь. Хозяйка очень оберегает породистую Найду от настойчивых женихов, потому что куда потом деваться со щенками? А топить жалко. Забор у нас плотный, калитки надежны, но в прошлую осень к Найде как-то проник бездомный пес. Страшно грязный, лохматый, смешной. На морде рыжие усы, белые длинные брови, уши торчат в разные стороны. Шерсть редкая, жесткая. Я узнал, что он Рекс, когда услышал, как мальчишки на улице его подсвистывают. Рекс на всех лает. И на меня даже обидно. Когда что Найде привожу, то и его не забываю. Но как он преодолел ограду? Хозяйка искала долго и, наконец, обнаружила в дальнем углу огорода, в зарослях малины, подкоп. Конечно, это Рекс прорыл. Она подкоп завалила камнями. Найда притащила 14 щенков. 5 из них оказались не жильцы. Но и остальных надо кормить. Найда исхудала так, что стала скелетом, обтянутым рыжей кожей. Чтобы иногда хоть немного отдохнуть от деточек, запрыгивала на крышу конуры, а они возмущались внизу. Потом и они взяли эту первую в жизни высоту. Ела Найда много. А уж сколько щенки стали есть, когда зубки прорезались, не сказать. «Каждый день ведро варю», — говорит соседка. Я тоже как мог участвовал в их выращивании. Они молотили все. Зачерствелый хлеб, сухие макароны, просроченные консервы. Стали свободно ходить ко мне и паслись на дворице. Раз выхожу, что-то блестит. Гляжу, это старая наша кастрюля. В ней давно варили варенье, забыли на плите, оно все сгорело. Кастрюлю не смогли очистить, выбросили. И вот, щенки за нее взялись, выскребли ее снаружи внутрь, вычистили, аж сверкает. Стали вдруг на моем участке появляться разные отбросы. Пакеты рваные, бутылки пластиковые, разный стерзанный воронами мусор. Я на вороны думал, а соседка смеется. Объяснила, да это же Рекс, он через ваш двор бегает. Найду кормит, заботится о ней, о детях своих. От него они сразу же видно. Бегают по помойкам, вынюхивают пакеты с едой, выбирают, какой получить, тащит. Вы посмотрите, думаю, где-то и у вас он подкоп сделал. Я прошел вдоль забора, точно, есть подкоп большой. И как он так сумел? И снова так хитро замаскировал, прорыл за поленницей. Да широкий такой, чтобы и большие пакеты с едой для семейства протаскивать. Вот каким заботливым оказался Вот каким заботливым папаша оказался бездомный Рекс. Ну, не знаю. Давайте вот про Настеньку. Как внучка воцерковила бабушку. Про Настеньку и ее бабушку. А вот рассказ о девочке Настеньке. В ее классе несколько девочек и мальчиков ходили в воскресную школу. Они говорили, как там интересно, и читают, и лепят, и сами шьют костюмы к Рождеству, готовят концерт. К ним приходит батюшка, рассказывает о нашей православной вере. И Настеньке захотелось с ними. Она целыми днями сидела с бабушкой, родители на работе. Когда Настенька сказала, чтобы вот ходить в воскресную школу, они стали переживать. Дорога к храму идет через улицы, надо их переходить. А какое сейчас движение? Прямо страшно, как несутся машины и мотоциклы. Да и люди могут быть разные, еще обидят. Особенно была против бабушка Света. Но Настенька очень просилась, и родители не возражали. Проблема была только в дороге. Бабушка Света любила Настеньку и ее сопровождала. Но не сидела на занятиях, а ждала внучку в коридоре. Вязала или читала газеты. Когда деточек вели в церковь, она с ними не ходила. Настенька по пути с занятий рассказывала бабушке, как там интересно. «А ты почему, бабушка, не идешь в храм?» «Ой, Настенька, нас не приучали. Говорили, Бога нет». «Как нет?» – изумлялась Настенька. «Откуда тогда все? Солнышко-то откуда?» «Ну, Настя, это астрономия». «Астрономия, бабушка, откуда?» Однажды бабушка Света испекла пирожков и в перерыве занятий угостила внучку и ее друзей. Тут оказался и батюшка. Он, перекрестясь, попробовал стряпню, очень ее хвалил и спросил бабушку, а не согласилась ли бы она учить девочек кулинарному делу. Бабушка Света вначале застеснялась, но батюшка просил, и особенно Настенька. И вот они шли в школу уже не как бабушка и внучка, а как ученица и преподавательница. Бабушка несла в школу переднички для девочек и белые платочки. Она волновалась больше внучки, показала батюшке свои записи. Надо рассказать о том, как делается мука, как готовится тесто, какая разница между тестом дрожжевым и пресным, как делается тесто слоеное, как... Светлана Сергеевна, улыбнулся батюшка, вы во всем этом понимаете больше меня. Я вас просто благословляю и жду приглашения на чаепитие. А что нужно вам для занятий, скажите. Он перекрестил бабушку. Она даже еще и не умела складывать ладони для принятия благословения. На Рождество Христово после службы было представление. Настенька была переодета волхва, приносила Богу младенцу как царю золото. А почему была волхвом? Потому что в воскресной школе мальчиков хватило только на пастухов. Потом было угощение. Пели все вместе рождественский тропарь. Бабушка Света его не сдала, просто слушала. А когда батюшка благословил праздничный стол, и все крестились, то и бабушка Света тоже перекрестилась. И вначале рука ее поднялась с трудом. Но зато потом стало так радостно, да еще и стряпня и учениц была такая вкусная, такая сладкая, такая ароматная. И она с гордостью говорила гостям: с капустой начинкой это Ниночка, с изюмом Верочка, а пирог это Анастасия. А на Пасху Христову бабушка, раба Божия Фатиня, Света причастилась вместе с Настенькой. Вот так и сама Настенька, и любовь к ней перевели бабушку Свету в Божий храм. Так, ну пока время есть, слава Богу. А вот я там, по-моему, это читал или нет, не помню. Это о берестяных грамотах. Павел Мари, пойди за меня. Березовая кора, белая береста, конечно, не может состязаться в долговечности с глиняными дощечками, с иероглифами на камнях. Но когда береста попадает в благоприятные условия, то хранится веками и однажды всплывает из прошлого и являет миру свои письмена. Новгородские берестяные грамоты показывают, что грамотность в Древней Руси была повсеместной. Вот договоренность о привозе таких-то товаров к такому-то сроку. Вот наказ жены мужу привезти из города то-то и то-то. Вот мальчик, обидевшись на отца, пишет ему: «Хорошо же ты сделал, что не взял меня, а обещал». Но более всего меня поразила и довела почти до слез самая короткая берестяная грамотка. Всего 4 слова. Письмо от юноши к девушке. Вот оно. «Павел Марии, пойди за меня». И это все. От Павла Марии, пойди за меня. Пойди за меня, Мария. Здесь такая высокая, чистая нота любви и целомудрия, да какой нам тянуться и тянуться. О, как любил Павел Марию, как робел признаться в любви, как высмотрел стройную березу, ходил к ней. Однажды пришел с ножом, аккуратно снял квадратник верхнего слоя, сушил этот квадратник меж гладких дощечек, придавив их камнем, как гладил сильной ладонью поверхность. И вот, оставшись один дома, взял у божницы железное писало и вырезал: «Павел Марии, пойди за меня». Как он волновался, когда завернул послание в чистую холщовую тряпицу, и как послал младшего братишку к Марии. Братишка понял своим сердечком, что ему поручено что-то огромное судьбе его старшего брата, бросил все свои дела и помчался по улице деревни к дому Марии. А Мария, как будто кто ее окликнул, вышла на резное крыльцо. Притча о России. а Россия — мое страдание. Что мне всякие Америки, Англии? Провались они в дыру забвения, не вспомню. Но Россия, родина моя единственная, солнце незакатно. Как же без тебя? Как же тебе трудно сейчас, Россия? У меня есть знакомый, очень хороший, мудрый, терпеливый батюшка. Видимся редко, но я всегда ощущаю его присутствие в моей жизни. Все наши разговоры о судьбе России. Он всегда и утешает меня, и настраивает на понимание того, что Россия бессмертна, что она любима Господом и Божьей Матерью. Сидим в его крохотной келечке. Батюшка наливает чай. Вспомни это предание. Идут преподобный Сергий Радонеж и Серафим Саровский. И печалятся о России. Печалятся и встречают их святой Николай. Мир Никитский Чудотворец спрашивает: почему клоните головы, братья? О России печалимся, о нашей единственной. Так ей, матушке, тяжело. Братья, не печальтесь. Россия — любимое дитя у Бога. Любимое. Провинилось дитя, он накажет, но накажет любя, простит. Но батюшка говорит: такая сейчас вот лихорадка, такая встряска. Уже 25 лет как издеваются над Россией. Как выжить? Да не только встряска и лихорадка, отвечает батюшка. Больше того, на крест Россия взошла, на Голгофу. Вновь иудеи нового времени распяли Россию. И это мы сейчас видим во всем. Но ответь, а что следует за крестом? Что дальше? Как что дальше? Снятие с креста, вот что. Конечно, тут и плач, и рыдание, и ощущение даже погребения. А после него что? Воскресенье? Конечно. Вспомни утро воскресенья. После Голгофы обязательно воскресенье. Все происходящее плохого мы видим, но начинаем видеть и воскресенье уже. Да, это Господи. Молиться надо, дело делать, вот и все. Батюшка улыбается. Вот такая притча. А еще можно теперешнее состояние России сравнить с иконой. Ведь все в мире иконоподобно. И Божий мир, и каждый человек, несущийся образ Божий. И нации иконы, и государство, и молитвы наши словесные иконы. Вся Россия икона. И много раз я пытаюсь зачернеть, испачкать, бросить мусор через насилие, убийства, обманы, подкупы, бунты, революции. Да, все было. И что? Ты разве не знаешь, какое количество икон стало обновляться в конце 20 века, в начале этого? Стоит икона, почти вся черная, но вот на ней проступают линии, краски, она высветляется, и вот перед нами Божий лик, лики святых, так и с Россией будут обновляться, обновиться. Когда? А что ты такой нетерпеливый? Уже обновляются, разве не обновляете и сотни возрожденных храмов, а новых сколько? И на Пасху Христов все полны-полнёхонь. На Пасху полны, соглашаюсь, в тысячах храмов, а в миллионах телевизор прыгает, визжат, похабничают бесы. Это же сильно действует на людей. Молиться надо, крестить экраны, или не хватает, если хватает сил, выкидывать. Сникнут бесы. Да, идет катастройка, все искалечено. Как и Россия. Да, говорю недавно в проповеди. Дерево в России было надломлено. Дерево России было надломлено, порушено. А до того у этого дерева были широкие ветви, надежно закрывающие пространство. И сорняки под деревом не смели вырастать, не было условий. А тут крона обрушилась, все открылось сорнякам воля. Они поперли. Вся эта дурнина, крапье, жулье, варье, болтуны, много их. Но ведь вот что, какие у них корни, какие стволы, так себе. А дерево корни сохранило. Земля-матушка корни питает, оживает дерево. И разметнет шатер, и под ним что-то поразится, зачахнет. Ой, хорошо бы, что хорошо бы, так и будет. Вот выражение есть, градообразующее предприятие. А есть выражение государство образующее. Но уже не предприятие, а что? Какой народ образовал Россию? Кто еще мог, никого со света не жива, создать такое отечество? Русские, государство образующее нации. А почему? Русские православные, прощают врагов. Смотри, как нас обзывали русские оккупанты. Гнали отовсюду, из Средней Азии, из Прибалтики, например. И что? И уже едут к нам, просятся те же северокавказцы хоть тротуары подметать. А из Прибалтики мы уехали, они сами стали разбегаться, безлюдно уже там. Батюшка еще налил мне себе чаю. А еще скажу то ли притчу, то ли такое просто сравнение. Русские для России — это несущий каркас здания. Это строительный термин. Каркас не виден, но именно он держит здание. А русских, вспоминая, современный поэт написал: русские — народ таинственный и жуткий. Он как щетина прорастает из-под земли на третьи сутки. Батюшка даже головой покрутил. Ну, поэты. Он лучше бы сравнил ее не со щетиной, а с травой. Вот самая малая былинка, как она растет. Какие страдания у нее. А к солнцу тянется. И вообще теперь в Россию Запад старается убить, уничтожить не все национальное, культуру, литературу, убить порядочность, развратить, споить. Это как будто асфальтом закатывает живой цветущий лук. Но ты видел, да все это видели, как весной из-под асфальта пробивается растень. Русский народ — великий народ, пробьемся, главное не паниковать. Это только от вселенской гордыни Запад публично не признает того, что без России весь мир погибнет. Все они в черные дыры безвестности провалятся, а Россия останется. Батюшка вздохнул. И как не поймут, что тела без души нет? Душа мира православного. И ты успокойся, нытье, стоны, уныние, все это грехи. И не воображай, что ты спасаешь весь народ. Как батюшка Амвросий говорил: знай себя, и будет с тебя. Великий завет преподобного Серафима, все же его знают. Спаси самого, тебя спасут. А за Россию будь спокоен. Тяжелой, а когда и было легко. Под конец разговора жалуюсь батюшке, что много грешу, одолела суета, просьбы, забот, от жизни одна усталость, радости нет. А ты знаешь, как живи? Как? Как рыба в море. Вот она и рождается, и живет всю жизнь в соленой воде. Ее поймают, пробуют, она совсем не соленая. Как же так? Она жила в соленой воде, а не обсолилась. Так и ты быть в этом мире, как рыбка в море. Мир грешный, зла предела нет, а ты не поддавайся. Живи спокойнёхонь и миром не обсаливайся. Прощаюсь с батюшкой. Прошу благословения на пути от дороги, на труды во славу Божию. Батюшка благословляет и напутствует. Всегда была вражда к России. Кто за нас? Тот, кто за Христа. А кто против нас? Тот, кто за Антихриста. Другого разделения друзей и врагов в России нет. Ну, может быть, или вопросы еще будут, или я готов еще. Приготовил сегодня много. Да, у меня вот книжка новая вышла раз на днях или раньше, но что-то я не видел ее в продаже. Вот оттуда хотел новое прочитать. На днях или раньше. Про Елеон. Корабельные дневники. Как я торговался с турком. Египет. Ну, это книга странствий, так называемая. Не знаю даже, честно говоря. Нет, давайте пока нет вопросов, еще мы скажем, что... А, нет, вот есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос связан с мальчиком Мишей, который ждал, Владимир Николаевич, от вас рассказа. И чтобы он не заплакал, отходя от радио «Радонеж», у меня такой к вам вопрос. Я хочу соединить все-таки вас с мальчиком Мишей. Вот любите ли вы животных? И есть ли у вас какие-то рассказы, может быть, для детей, ну, о животных, которые
да
вам
много нравятся? Много белосестрички. Я же только что прочитал про попавшую рекса. Есть у меня рассказы, как собака спасла деревню, пастухи, пастушка, когда некому было пасти коров, и старик уже отказывался, бывший пастух, и когда вдруг у него появилась собака, которая пасла, это стадо помогало. Есть такой рассказ. Да много у меня где-то. Есть рассказ про кошку, кошка-мышка. Принесли нам кошку, жена испугалась, не надо, и закричала, зачем это нам нужно, не надо. А у нас до этого всегда были собачки, а уже все, уже когда уже нету сил заводить, чтобы потом не страдать. И эта кошка у нас прижилась, вот рассказ о ней, как вот она покоряла сердце бабушек. Добрый вечер. Так что есть у меня много... Да вообще хорошо бы даже сделать. Есть рассказ про попугая, который кричал, Кеша хороший. Ну, есть рассказ. Да и вообще очень даже хорошо писать для детей. Я для взрослых уже и даже неохота писать для взрослых. Для взрослых огромнейшее количество духовной литературы издается. Есть что читать взрослым. А деточек вот надо, а то еще страшилками, стрелялками, да этим всем запугивает всякой пластмассой. Добрый вечер.
Владимир Николаевич.
Владимир.
Алло.
Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич, да. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотела бы, во-первых, вас поблагодарить за то, что вообще вы, за все ваши рассказы, за все, что вы вообще вот говорите. А еще хочу вот по поводу Дзержинского, да? Я думаю, лучше бы поставить не памятник возвращать этого Дзержинского, а Владимиру нашему.
Конечно, еще да? бы.
Это было бы самое-самое, вообще, по-моему, самое лучшее.
Да это величайший святой, когда начинает говорить о его... языческом периоде, так вы знаете, можно говорить о языческом периоде Ольги. Вспомните, как она отомстила за смерть своего мужа, князя Игоря. Поэтому надо подразделять. Ведь смотрите, его Рогнеда жена стала первой настоятельницей женского монастыря в Киеве, Владимир. Владимир величайший князь. И, а мало того, мы, знаете, совсем мало знаем первого русского царя, я говорю об Андрее Боголюбском. Я тоже величайший русский святой. Вот он первым начинал строить государство не по законам, там дядя, племянник начинали драться из-за престола, и каждое княжество было удельным государством. Он начинал строить государство с единой верой, государство, которое строится на нравственных принципах, не по законам, а по совести. Ведь у него даже деньги получали работники нищие, чаша была наполнена деньгами, и брали из нее все. Ведь Андрей Боголюбский был убит в результате иудейского заговора. И вы знаете, все-таки, вот мало мы его знаем, это удивительная личность человека. Это именно он, его отец Юрий Долгорукий основал Москву, это да, но строил-то Москву, населял-то ее Андрей Боголюбский. А потом, ведь как он, вся Европа к нему шла на поклон, и мастера, и строители, а он был совершенно принципиальным в этом отношении. Если брат жены совершил преступление, за которое полагалась смертная казнь, так он так это и совершил. А у него сына убили, вот этот храм Покрова на Нарелион построил. Праздник Покрова, мы благодарны Андрею Боголюску за этот великий праздник. Вот его мы не знаем. И вообще у нас такого количества героев в русской истории, что нам еще 100 лет можно ставить памятники, и всегда еще останется... Так что, да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Оленька. Вопросик по поводу вашего предыдущего рассказа. Ну, вот вы сказали, это Владимир, святой Владимир, он же будет стоять, освещать Москву, насколько я знаю, памятник его будет стоять на горах Воробьевых.
Да.
Вопрос следующий. Вот вы вот в предыдущей одной передаче, которую вот вы сейчас прочитали рассказ на Кольчик, вы сказали, что он у вас как бы недописан. Я вот вспомнил, вы сказали о кавказцах, которые сидят на корточках. А я вспомнил, есть такой фильм Прошкина о заключенных, которые вот сидят на корточках перед вагонами, перед их отправками в другое место. Так вот, эти кавказцы, очевидно, которые сидят на корточках, бывшие заключенные, которые, в общем-то, сейчас хватает в нашем государстве. Так что подумайте. Спасибо за внимание.
Нет, вам спасибо большое за такое внимание. Вот нам пора зачитать записочки о здравии, о покаянии. Да, нет, вот еще. Вы знаете, вот все-таки мы не выдержали испытания на нашу общую солидарность, когда прошел митинг против абортов, против этого чудовищного холокоста русского, российского, когда мы убиваем детей в утробах и против тех врачей, которые убийцы. И вообще их надо называть убийцами, врачей, которые делают аборты. И не оправдывать женщин, которые их делают аборты, якобы и не на что жить и прочее. Вон протоиерей Дмитрий Смирнов говорит, да что вы приносите нам ребенка, воспитаем. В конце концов, что это? Ведь раньше уже были и дома презрения, и вот дом малюток, когда на крыльцо подкладывали и уходили. Ну как можно убить? Ведь в Японии, в Корее считают день рождения с момента зачатия. Ну как ведь живет детенышек, душу Господь дал, и его убить? Ну это просто... Но еще знаете, что я могу сказать? Все-таки, когда женщины каются на исповеди в абортах, вот надо, чтобы так же и мужчины каялись. Потому что эта вина ложится и на мужчину. И может быть даже прежде всего на мужчину. Потому что ну как это так? Он даже может гнать жену на аборт. Ну как? Не знаю, вы знаете, это проклятие, которое над нами пока еще, это за это тоже, видимо, нам надо будет расплачиваться. И вот этот митинг, который был на Суворовской площади, к сожалению, конечно, он не стал массовым таким мероприятием, к сожалению, там было и мало людей, и протоиерей там был отец Сёла Чаплин, организатор Сергей Чесноков был. И вот, а я не был, я просто, честно говоря, не знал. Может быть, и многие не знали об этом, но я надеюсь, что это был не последний. Да и вот даже митинг, мы не будем даже называть митинг, это же мы не митингуем, мы это называем православное стояние. Стояние, это слово гораздо более крепкое, молитва совместно. Вообще, конечно... Вы знаете, мы убили уже детей во много раз больше, чем вообще убивали во всех войнах российских, русских, и эти аборты. А сколько подпольных абортов делается? Сколько даже уже скрытой рекламы про эти? Нет, страшно все это. Просто страшно. Страшно. Поэтому, товарищи, мы это не выдержали, это испытание. Добрый вечер. Слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Ну, во-первых, спасибо вам за все, конечно, что вы делаете, говорите. Ну, вот по поводу абортов, я, естественно, как человек верующий, никаким образом не могу защитить тех женщин, которые это делают. Но в то же время борьба с этим, это борьба, по-моему, со следствием, а не с причиной. Вы подумайте, сколько сейчас жутких людоедских законов принимаются, которые губят наших детей. Семьи губят. Но вы сами все знаете. Да. И ювенальное, и гендерное. Да, и какие-то да, там да. Еще органы изымают. люди, женщины боятся заводить детей в такой ситуации. Вот это, по-моему, это, самое главное. Простите меня.
Нет, очень правильно говорить. Очень правильно. А что такое вырастить ребенка? Что такое собрать ребенка в школу? Это больше, чем на 3 свадьбы надо. Что такое его отдать куда-то на танцы или на занятия языком? Или в студию художественную записать? Или... Страшно все это дорого. Причем наживается именно наживается на самом святом, что у нас есть. Вот как наживается на похоронах, на свадьбах, так наживается и на детях. Что же, ребенок же, он идет в школу и плачет. Мама, я больше не пойду в школу. Надо мной ребята смеются, что у меня вот такие ботинки уже страшно такие. И все это, конечно, ужасно тяжело. И все-таки, знаете, если детеночек зародился, значит, Господь его все-таки не зря зародил. Не зря он зародился, и он не зря он просится на свет Божий. А потом вы знаете, что, ну вот, женщина, ну да, все это тяжело, все, она все боится, а наступает старость, и вот уже и муж помер, а кто стакан воды подаст? Это же, знаете, что все-таки, когда мы рожаем детей, ожидаем внуков, мы все-таки заботимся еще и о себе. В этом есть какой-то небольшой, даже в хорошем смысле, эгоизм. Как же так ведь? Кому-то мы должны оставить. Вот накопили все, накопили. А куда? Вот книги, картины. Все-таки это же хочется, чтобы это сохранилось. А кому-то нужно будет, если вырастает сын, дочь, непочетники, которым ничего не нужно, выкинут все, да и все. Или придут какие-то жучки и всем этим завладеть. Поэтому, конечно, понятие наследников – это великое, прекрасное понятие. Потом, ну, не знаю. А потом, ну, такая счастье, такая радость, когда в церкви идут деточки к причастию первыми, идут миленькие, как они хороши, как у них доверие, как складывают ручки, как идут. Вот какая страшная, какая тяжелая жизнь их ожидает. А вот они все равно, вот они причащаются, и родители, это папа, мама. Другое дело, что папа, мама иногда их подпихнут, сами не идут. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу детей. Вот мне 73 года.
Не плачь, сестричка, говорю.
Одна вырастила и выучила в самый разгар бандитского переворота в стране. А теперь одна сижу, никому не нужна, только Бог один.
Вот.
А вы говорите, детей и подадут кружку воды. В другой раз встать не могу, головные боли. И ползу на карачках, чтобы запить таблетку. Так что выучила, вырастила, и вот получила
за... Милая сестричка, ну вот я чувствую и очень вам сочувствую, сопереживаю вам, но мне кажется, в ваших словах есть какая-то вот все-таки обида, и может быть справедливая обида, но вместе с тем все-таки найдите все силы молиться за них, молитесь за них. Поэтому помните о том, что в своих бедах мы прежде всего виноваты сами, и видим недостатки в людях те, которые есть в нас самих. Молитесь за своих деточек. Ну как, куда мы делимся? Вы что думаете, что-то у нас у всех хорошо? В каждом дому горе по кому, или по-украински. Каждая хата горе на пхата. Поэтому, конечно, думать, что вот нам так легко жить, то это не так. Молиться надо. Вот и все, что можно сказать. О здравии. Болящего протоиерея Александра. Болящего протоиерея Александра. И еще раз болящего протоиерея Александра. Евгения, болящего Сергея, Елены. Алексей, болящий Алексей, Анны, от раковицы Анны, тяжко болящей Татьяны, тяжко болящей Ольги, тяжко болящей Прасковьи, болящей Антонины, болящей Николая, болящей Марии, Владимира, тяжко болящего младенца Сергея, Анастасии, Павла, Екатерины, Александра, Анны, Иулии, отрока Тимофея, Валентина, отрока Георгия, болящего Петра, Елены, Фатини, Олега, Анатолия, Фатини, Надежды, Натальи, Ольги, Владимира, Натальи, Александра, отрока Георгия, Антонины, Алевтины, матушки Валентины с очадами, Светланы, Валентины, Евгения, Аллы, Галины, Андрея, Алены, Артема, видимо, Артемия, болящего Евгения, Елизаветы, младенца и всех сродников, видимо, это куст такой родственника. О упокоении. Вот совсем недавно умер Владимира, Василия, да, новоприставленных, Алексея тоже новоприставленных, Александры, Александры, Пелагеи, Ольги и всех сродников, Иакова, Ефимия, Варвары, Николая, Бориса, Леонида, Фёклы, Надежды, Льва и всех прежде отшедших в вере, надежде, воскресе, отцы, братья и сестер, наших сотворений, вечную память. Ну что, милые братья и сестры, будем заканчивать потихоньку и надеяться на Божью милость. Нам больше не на что надеяться, потому что все-таки иногда правительство не до нас, но нам-то все-таки и понимать надо тяжести свершающихся моментов, происходящих в России. И все-таки всегда верить и знать, что ничего с Россией не случится. Надо молиться и работать в ней, и не унывать, не унывать. Ну, с Богом, всем ангелы-хранители.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.